Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры! Сегодня должны были быть две проповеди. Первый брат Миша приболел. Будем молиться о Михаиле Бычко. Мы продолжаем с вами. Безусловно, это такая неисчерпаемая тема о дарах духовных. И сегодня я с вами, мы только пройдем, ну, такой сделаем краткий обзор всех духовных даров, которые записаны в Священном Писании, и очень коротенькие комментарии будут на каждый дар. Вот, потому что эта тема такая необъятная, а мне по первому Петра нужно дальше идти, нужно проповедовать очень важные другие стихи из первого послания Петра. Поэтому рассмотрим вкратце вот темы о дарах Духа Святого. И, наверное, рассуждая о дарах духовных, о дарах Святого Духа, мы посмотрим, проверим, а может, мы имеем этот дар. Но прежде чем говорить о дарах Духа Святого, я хочу сказать, что количество даров, которые указаны в Священном Писании, это первое послание Коринфянам, 12 глава, и Римлянам, 12 глава, не исчерпывается вот тем количеством, которое указано там. Контекст Писания очень ясно говорит, просто апостол Павел приводит несколько даров из существующих сотен, может быть и больше, разных даров, которые Господь может одарить Духом Святым, вернее, одарил Духом Святым каждого верующего человека. И заметьте, Священное Писание, я считаю, первое послание Коринфянам, здесь не стоит слово «только». Когда читаешь о дарах духовных или о функциях духовных даров, сразу такое впечатление, что это не только те дары, о которых сказано здесь, вот в Коринфянам и в Римлянам. Смотрите, мы читаем 1 Коринфянам, 12 глава, с 8 стиха. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языком. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Потом мы еще откроем 12 главу послания к Римлянам. И тщательное исследование темы о дарах духовных приводит к тому, что духовные дары выполняют две основные задачи – постоянная задача и временная задача. Например, такие дары, как иные языки или незнакомые языки, иные языки, чудотворение, исцеление, они исполняли задачу временно, и в первом столетии эти дары прекратили свое существование. И я потом скажу, почему, какую роль они исполняли. А постоянные дары духовные, они назидают предназначенные для служения друг другу и для служения церкви. Потому что в первом послании Петра так и написано: «Служите друг другу тем даром, какой получил». Поэтому дары духовные даются для назидания, для служения, для очень понятного служения друг другу и для служения церкви. И вот, по крайней мере, в этом отрывке, который мы с вами почитали, апостол Павел не объясняет функции отдельных даров. Например, в послании Римлянам там речь больше идет о функциях, а здесь речь идет о показать разнообразие, подчеркнуть разнообразие духовных даров или даров Духа Святого. Например, ну и давайте вкратце остановимся. Первое мы прочитали: одному дается слово мудрости. Заметьте, значит, как там написано? Одному дается духом слово мудрости. То есть даже как бы не дар вот, для постоянного функционирования, или не дар такой, что я его имею, и вот это мой дар, и на этом все. А дается слово мудрости. И вообще, как правило, христианин, каждый христианин обладает обязательно как минимум одним даром Духа Святого. Но в каждом христианине могут проявляться и два, и три дара, и проявление даров Духа Святого может проявляться в разных ситуациях. Бог разделяет как ему угодно, Дух Святой разделяет, Дух Святой производит. И, как мы прочитали, первый дар, или одному дается слово мудрости. Очень коротко. Мудрость это в оригинале это София, чаще всего употребляется по отношению к способности понимать Божье Слово и решать вопросы на основании Божьего Слова, то есть мудрость связывается с применением известных истин Священного Писания к жизни. Вот это есть дар мудрости. Способность применения истин Священного Писания к конкретным житейским ситуациям, не преувеличивая, не уменьшая проблемы, но Священное Писание имеет власть, благословение решать наши проблемы и решать наши вопросы. Оно не указывает на какие-то детали, но Священное Писание, у нас сегодня нет времени, как на самом деле Священное Писание, есть определенные критерии, как мы должны решать свои житейские вопросы, какие критерии существуют, моральные, нравственные, духовные критерии, практические критерии. Вот. Но самое главное, мудрость – это способность применять Священное Писание в житейских условиях и таким образом помогать друг другу. Другому дается слово «знание». Фактически оно очень похоже на слово «мудрость». И слово «знание» относится к восприятию и пониманию Божьего Слова. Некоторым из своих святых Бог дает свою способность понимать Божье Слово, истолковывать Божье Слово. Дар знания – это способность понять смысл Божьего откровения. Это не новое откровение, но способность понять смысл Божьего откровения, которое записано исключительно в Священном Писании. И одаренный этот дар служит для того, чтобы христианское учение в любой проповеди, чтобы оно воспринималось нами понятно. Это дар знания Божьего Слова. Одаренный человек сверхъестественным образом получает возможность не только раскрывать истины, но и объяснять и толковать эти истины. Как и любой другой дар, дар дается в различных формах и количествах. Один может быть производить меньшее впечатление, другое – большее впечатление, но оно фактически говорит об одном и том же. Знать Божье Слово, истолковывать, объяснять Божье Слово. И люди, которые записывали Священное Писание, они обладали уникальным знанием. Бог давал им знание, сверхъестественное знание, когда был процесс, когда было написано, процесс написания Священного Писания. Однако по завершению канона Священного Писания дар сверхъестественного восприятия закончился. И теперь мы обладаем даром понимать те истины, которые заложены в Священном Писании. Библия – это как безбрежный океан. И в наше время любой человек, который заявляет, что имеет откровение от Бога, независимо от Библии, это обманщик. И человек, который заявляет, что он имеет откровение от Бога в каких-то житейских вопросах, вне зависимости от Библии, какие-то свои сны, толкования, какую-то интуицию употребляет, это, как правило, шарлатаны и обманщики. К сожалению, не встречаются в христианских кругах. Следующее. Другому иному дается вера тем же духом. Дар веры. Это дар веры, безусловно, это не дар спасения. Дар веры, дар спасения это общий дар, которым мы верим в Господа Иисуса Христа. Но дар веры, который дает Господь, это дар, который проявляется через молитву. И это люди, которые обладают особым даром полагаться на Бога в определенных ситуациях. Это верующие, которые, может, даже в церкви, которые имеют веру для определенной цели, для определенного дела, для определенного видения. И эта вера действительно от Бога. Эта вера, ну, говоря на современном молодежном языке, зажигает других, побуждает других, вот, подталкивает нас к достижению определенной цели. Но он один обладает этим даром, или несколько человек обладают даром веры. Сильная вера одного человека помогает другим и служит им добрую службу. Например, в истории христианства есть очень добрые примеры великих людей. Они сами по себе были маленькие люди, они были таким же, как и мы с вами, но у них была большая вера, великая вера. Например, Джордж Мюллер, я думаю, что некоторые из вас читали биографию Джорджа Мюллера, который имел особую веру в содержание приюта. И он не был сильным проповедником, он был сильным молитвенником. И он организовал приют, детский приют, начиная с нуля. У него не было денег, не было продуктов, но он молился Господу. И он рассказывал в его биографии, мы читаем, что Господь по его вере отвечал каждый день по 5-6-7 раз. Были очень видимые ответы от Господа. Это был дар веры у него. Хотя, как я помню, читаю биографию, я помню, он рассказывает о своей биографии, о нем рассказывается, у него были два друга. за которых он молился. Вообще биография Джорджа Мюллера, она интересна. Он в молодости попал в тюрьму за какие-то проступки, за хулиганство, потом вышел из тюрьмы, был таким очень таким бесшабашным парнем, потом он пошел к Господу, и у него были два друга, за которых он молился о их покаянии. И вот смотрите, он задержал своими молитвами дом приюта, по 5-6-7 раз получал в день ответ от Господа, а за друзей своих молился 54 года. И один друг покаялся перед смертью Мюллера. Мюллер положил около 90 лет. А второй друг его покаялся после смерти. Но у него был дар веры, дар упования на Господа. Например, есть много других миссионеров, Хадсон Тейлор и другие братья, которые проповедовали там в Китае, в других местах, в Индии. Вот, они имели сильную веру, и они молились Господу. Это был действительно дар веры. Дальше. Иному же даются дары исцеления. Дар исцеления – это тот дар, который сегодня, можно смело говорить, не существует. Он не существует в том виде, в котором он дается и давался Святым Духом. Дар исцеления – это первый из временных даров знамений, который Павел употребляет в этом отрывке. Дар исцеления, дар языков и дар чудотворения давался апостолам для утверждения их благовествования и для основания церкви. Кстати, братья и сестры, мы утром скрыли, как бы от вас не объявили, вот мы начинаем следующее воскресенье, или, может быть, через воскресенье, изучение деяния апостолов. И там, я верю, что там возникнет много вопросов, но все эти вопросы объяснимы, это как бы между прочим. Вот, поэтому дар исцеления, который имел, безусловно, Спаситель Христос, как Бог, и имели апостолы, и 70 учеников Христа, и некоторые помощники апостолов, например, Филипп, в том виде он не существует. Бог может наделять чудесным даром и в наши дни, но ни один христианин не обладает. И появлялось в течение истории христианства. И в 20 веке, и в нашу страну приезжали всякие целители, и из Сталина, и из других мест. И я наблюдал за этими собраниями, смотрел, ну как бы нужно было по долгу службы пойти туда посмотреть. Это было, конечно, удивительные вещи, что никакого там исцеления не было. Было просто самовнушение. Потому что дар исцелений, это дар, когда человек, когда Христос сказал «встань», и он пошел. Павел говорил, встань, и он пошел. Снимается с тебя болезнь, болезнь снимается. Никаких там предварительных каких-то условий, покаяний, веры, неверы. Все зависело от веры человека, имеющего дар. Это потом в послании Иакова написано о пресвитерах, что если болен, то из вас пусть призовет пресвитеров церкви. И там речь идет о помазании и о молитве веры. Это уже другое дело, но дар исцеление был дан, безусловно, у Спасителя Иисуса Христа, у апостолов и первых учеников Христа. И вы знаете, что апостол Павел имел дар исцеления. Помните, он исцелял больных? Но вот он никогда не пользовался этим даром, как пользуются, или вернее, пропагандируют свой дар современные некоторые христиане верующие, которые на самом деле не имеют никакого дара. Потому что он обладал даром исцеления, но, например, он не использовал его для лечения людей. Там заболела голова, помолился и исцелил. Я слышу очень много раз, там живот заболел, голова, что-то такое. Молится, и вроде бы происходит исцеление. Все это шарлатанство. Апостол Павел имел ясный дар исцеления, но у него были друзья. Например, Епафродит был. Он был болен. И он был близок к смерти, но Бог вмешался без апостола Павла. Просто Бог помиловал его и сохранил его. А потом в другом месте, в втором послании Тимофея, Павел пишет, Трофима же я оставил больного в Милите. Апостол Павел, кажется, как же так, это же твой друг, ты имеешь дар исцеления. Скажи ему, возложи руку, пусть выздоровеет. А Трофима он оставляет больного. Это говорит о том, что Бог давал дары исцеления, чудотворений для того, чтобы подтвердить апостольство и авторитет апостолов, потому что они, не было написано никаких книг библейских, это были первые шаги, это были первые проповеди, когда основывалась церковь в условиях такого страшного дикого язычества. Еще один дар, которого сегодня не существует, но который мы должны затронуть вкратце, это дар, написано, дар чудотворения. Чудо – это сверхъестественное вторжение в естественный мир и его законы. Иисус, например, превратил воду в вино, и ученики время от времени творили чудеса. Иисус очень многое творил, но опять же, дар чудотворения – как у Христа, так и для апостолов был дан вот с какой целью. Написано об Иисусе Христе. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Когда Иисус творил чудеса и дал эту власть апостолам творить чудеса, цель была одна – подтвердить авторитет апостольства. Апостол Иисус, сам Христос, безусловно, исключительно Сын Божий, и апостол Иисуса Христа исключительно было 12 апостолов. Потом один оказался предателем, к нему прибавили другого, Матфея. Но это были апостолы Христовы. И на основании учения и действий и проповеди апостолов Христовых, не апостолов церкви, а апостолов Христовых, построена церковь. Написано Священное Писание на основании их откровений, на основании их подтверждений. И мы сегодня имеем их учение. Однажды Петр совершил исцеление. И он говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». То есть Иисуса Христа проповедь апостолов подтверждала чудесами, знамениями и языками. Это были сверхъестественные говорения на иностранных языках, не на незнакомых языках. Причем, заметьте, братья и сестры, дело о толковании иных, слово «толкование» иных языков, эта проблема возникла только в Коринфянской церкви, это отдельная тема. Если когда-то мы придем к этому вопросу, нам придется пройти первое послание Коринфянам, 12, 13, 14 главу полностью, чтобы подтвердить. Я еще раз хочу напомнить, что первое послание Коринфянам, 12, 13, 14 главы, предназначены для того, чтобы отговорить коринфян от незнакомых и иных языков. Они же построили доктрину на этом отговаривании. Весь смысл проповеди и писания апостола Павла был отговорить от незнакомых языков. Они же взяли и построили учение и доктрину. Поэтому не нужно этого бояться. Эти иные языки, иностранные языки, они были. И Господь употребил их, когда апостолы и другие ученики возвещали о великих Божьих делах. Кстати, Писание еще раз нигде не учит молитве на иных языках. Это была просто проблема в Коринфянской церкви. И там же также апостол Павел, объясняя Коринфянской церкви, пытается отговорить их от молитвы на незнакомых языках, на иных языках. Но это отдельная тема. Итак, чудеса, исцеления, знамения и иные языки – это были временные дары, которые давались апостолам и их помощникам для подтверждения проповеди о Иисусе Христе, для закладки фундамента церкви. И даже не прошел и первый век, когда эти дары исчезли, так написано в первом послании Коринфянам, 13 глава, 8 стих, об этом будем с вами когда-то изучать. Дальше. Апостол Павел пишет: «Но мы дается дар пророчества, чудотворение пророчества». Я уже за языки забежал наперед. «Но мы дается дар пророчества». Пророчество, братья и сестры, никогда в Писании не подразумевало некие предсказания человеческие. Пророчество – это когда Господь открывал пророку свое ясное слово, и это слово пророк провозглашал в синагогах ли, на улицах ли, перед царями. Это было в Ветхом Завете. В Новом Завете пророчество объясняется местом Священного Писания, первое послание Коринфянам, 14 глава, 3 стих. Там написано очень ясно: кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. То есть и слова нет о предсказаниях. Кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Речь не идет о предсказаниях личных, субъективных каких-то предсказаниях, кому на ком жениться, за кого выходить замуж, потому что и в наше время существуют разные пророки, к которым люди бегают, пророчицам, и они как бы наставляют их, что делать, и очень много людей введено в заблуждение. Только если по милости Божией люди не впадают в это заблуждение. Дар пророчества – это дар проповеди пророческого слова. Потому что вообще Слово Божие, всякое Божие слово, но пророческое слово. Слово Божие говорит пророчески всегда. Самая простая вещь, что посеет человек, то и пожнет. Пророчество. И возьмите Евангелие, послание, все, все это пророческое слово. Даже говоря об истории, об искуплении Иисуса Христа, речь идет о пророчествах. Потому что когда-то о Христе было сказано это пророчество, что Он придет искупить этот мир и искупить нас с вами. И в Откровении очень ясно написано о пророчестве. 19 глава, 10 стих Откровения. «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Вот сегодня мы с вами, Церковь Нового Завета, мы с вами свидетели Иисуса Христа. Мы будем изучать с вами Деяния апостолов. И Господь говорил апостолам: «Вы будете свидетелями Мне». И мы не должны отделять свидетельство от пророчества, потому что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Поэтому пусть Бог хранит нас и нашу церковь, чтобы мы не попали в какие-то сети или непонятные советы неких пророков и пророчеств. Свидетельство Иисуса Христа, Евангелие Иисуса Христа, Новый Завет. Это, в этом завете дух пророчества. Я открываю Евангелие, я исследую, я читаю Священное Писание, я возвещаю. Это Дух Святой, Дух Иисуса Христа и есть дух пророчества. Еще Бог дал. Поэтому все, кто проповедует Слово Божие, скорее всего, имеет дух, дар пророчества, дар проповеди священного пророческого писания. И, безусловно, пресвитер церкви должен иметь этот дар. Он проповедует пророческое Божье слово. Еще апостол Павел пишет: иным же дается дар различения духом. Дар различения духом дается тем, которые призваны защищать церковь от лжеучений. И, безусловно, пресвитер должен обладать этим даром. И пресвитера, и служители должны, они обладают этим даром. Различение, слово «дар различения духов» – это отделение одного от другого, отделение чистого от нечистого, отделение правильного от неправильного. Но дар различения духов – это дар, когда человек способен различить через слова, он видит, какой дух действует, что за этими словами стоит, какое учение стоит, откуда этот человек приходит и что он несет с собой. Поэтому дар развлечения духа предназначен для защиты церкви от лжеучения. Этот дар можно назвать контролем от Святого Духа. То есть верующий служитель имеет право контролировать в церкви, в хорошем смысле слова, проповеди, учения, слова, которые привносятся здесь в наше общение. И если нужно противостоять, объяснять, кто-то сказал, что имеющие дары, дар развлечения духа, духов, это инспекторы Святого Духа, может быть. Знаете, братья и сестры, в наше время этот дар очень необходим и важен. Потому что вот время гонений, когда было, церковь как-то была вместе, лжеучителям было трудно проникнуть, потому что лжеучителя обычно, почва для лжеучителей – это не гонение, это свобода. И для них не было особой почвы привносить ложные учения. Наше время более трудное, потому что гораздо больше вероятности появления лжеучителей в наши времена, потому что к христианству, если к христианству относится хорошо, если к нам относится хорошо, к баптистам имеется какой-то, ну не то что авторитет, но какое-то уважение. Слава Богу за это. Но как раз здесь, братья, мы должны следить за теми учениями, за направлениями, за веяниями. В некоторых местах в наши дни евангельское христианство является популярным или даже выгодным. В некоторых странах Европы евангельская церковь является государственной церковью. И пресвитера получают зарплату от государства, и там обеспечены пенсии, страховка, и все, но все на высшем уровне. И церковь находится в искушении поддаваться той вот политике, тому веянию, тому духу либерализма, который проникает в политику и в жизнь людей. И вот эти лжеучения проникают в церковь, всякого рода учителя проповедуют, писатели, душепопечители, вот в условиях свободы, такого либерального отношения к церкви. И наше время, но, слава Богу, в нашей стране свобода достаточно. И вот в этом и опасность, чтобы мы хранили себя и свою церковь, чтобы не проникли какие-то либеральные учения. Поэтому даже похвала Евангелию, не только похвала церкви, но и похвала Евангелию иногда происходит от лжедуха. Вы помните, апостол Павел проповедовал Филиппах, и за ними стала ходить одна прорицательница. И что она говорила? Она говорила, что эти люди, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения. Она ничего не говорила, она только говорила, Павел и другие, это рабы Бога Всевышнего. Они возвещают вам путь спасения. И апостол Павел рассмотрел в этой прорицательнице духа лжи. И он обернулся к ней и изгнал этого духа. На самом деле это был бес. Поэтому иному дается дары распознания духов, и исследования духов, и сохранения церкви. Иному дается истолкование языков, иному разные языки, иному развлечение духов. Я уже о языках немножко говорил, о языках, если когда-то нам будет такая необходимость, это будет отдельной темой. Дальше. Еще несколько. Послание Римлянам, 12 глава, написано. «И как по данной нам благодати имеешь ли различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Я уже о пророчестве немножко говорил. Сегодня мы просто делаем обзор, потому что не будет нам времени. Вот. «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Кстати, проповедник проповедует по мере веры. Вот иногда, если у тебя или у меня нет достаточной веры для проповеди той или иной истины, то не нужно напрягаться. Одни проповедники смелее говорят об одной вещи, другие говорят смелее о других вещах убедительнее. Бог дает веру для проповеди, для пророчества. Поэтому он говорит, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Дальше, еще один дар. Или здесь больше Павел говорит о функциях, хотя имеется в виду дар. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Вот дар служения. Что это за дар, братья и сестры? Слово служение означает диакония. Потому что диакон – это служитель. И служение, на самом деле, это простой, незамысловатый дар. Это дар, скорее всего, это тот же дар, который в первом послании к Коринфянам еще в 12 главе, в конце главе написано, дар вспоможения. Это служить, это помогать. И Господь призывает многих из нас к служению, к помощи. И это дар от Господа, братья и сестры. И если вы угашаете этот дар, если я угашаю дар, это плохо. Слово Божие говорит, духа не угашайте. Поэтому иному дается дар служения. Или Павел говорит, имеешь служение – служи. Если имеешь дар учения, учитель ли, пребывай в учении. Третий духовный дар, о котором говорит апостол Павел в послании Римлянам, мы проходили Коринфянам, сейчас Римлян, это способность или дар учить. Это христианское учение. И дар учения, скорее всего, относится, безусловно, к пресвитерам, в наших условиях, к преподавателям семинарии, к преподавателям воскресной школы, ко всем вам, братья и сестры, которые в той или иной степени учите в церкви. Учите детей, учите в воскресной школе, учите на уроках Хаваны. И апостол Павел писал Тимофею, что то, что слышал от меня, передай верным, которые были бы способны и других научить. И вот как определить дар учительства? Для учительства нужна верность Господу. Верность Божьему Слову. Возможно, кто-то из вас мечтает иметь дар учительства или хотел бы иметь дар учительства. Запомните одно из условий. Первое условие – это быть верным Господу. Поэтому Иисус, конечно, величайший учитель, но и верующие имеют дар учительства, систематическое, постоянное учение Божьему Слову. Это прежде всего задача пресвитера церкви. Но этой задачи, как мы сегодня с вами утром говорили, идите и научите все народы. Поэтому Господь дает дар учительства. Дар учительства – это не значит, что нужно прочитать все книги, что нужно иметь особое знание. Это дар передать простые истины, убедить человека, открыть ему истину о Божьем Слове. Еще, говорит апостол Павел, увещеватель ли? Увещевай. Дар увещания – или дар увещевания. Слово увещевание на оригинальном греческом языке состоит из двух слов. Пара и калео. То есть переставить с одного места на другое. Буквально. Или призвать на чью-то сторону. То есть дар увещания – это призвать человека на сторону Бога. Очень просто. Следовательно, дар вещания подразумевает ходатайство, ободрение, вразумление, предостережение, укрепление, утешение, успокоение, чтобы помочь человеку разобраться в какой-то проблеме, но в проблеме этой не сказать, ну ладно, решай как хочешь, но в этой проблеме, чтобы он стал на сторону Бога. Чтобы, решая проблему, человек стал на сторону чистоты. Потому что вещание, как правило, безусловно, относится, это дар, это нужно идти, может быть, в трудное место, к трудному человеку, или заниматься трудной проблемой. И дар вещания – это иметь силу Духа Святого, благословение. Вот увещевая, беседуя, имея, может быть, глубокую дружбу или с другом, или с подругой, но все-таки не подтолкнуть к греху. Если ему или ей хочется грешить, или какое-то искушение впадает, ты должен, имея дар увещания, призвать его на сторону Бога, на сторону чистоты и святости. И еще более того, дар увещания, мы читаем, например, «Деяния апостолов», апостол Павел и Варнава, написано, они пришли в Листру, Иконию, Антиохию и утверждали души учеников и увещали их пребывать в вере, поучая им, что многими скорбями надлежит войти нам в Царствие Божие. Вот они пришли в эту Антиохию, в Листру, в Иконию, в Антиохию, и они увещевали верующих держаться в вере. Почему? Потому что верующие в тех местах переходили через скорби, написано, что он говорит, многими скорбями надлежит. Значит, верующие находились в скорбях и, безусловно, задавали много вопросов. Апостолам задавали, Господу задавали, много скорбей, трудно переносить скорби, хотелось бы уйти от веры. Некоторые, может быть, стояли на грани отступления от Господа или оставления церкви. И апостол Павел и Варнава, они увещевали, говорят, братья и сестры, если вот просто суммировать их увещевание, друзья мои, стойте в Господе, будьте верны Господу, потому что многими скорбями, знаете, как они увещевали? Они не предлагали какие-то такие человеческие, философские или какие-то психологические выход из положения. Они говорили правду. Они не говорили, мы часто говорим, скоро все закончится, да? И нам хочется так сказать. А они говорили наоборот, многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. И этим укреплялся дух этих верующих. Вот это было увещание, чтобы помочь человеку занять Божью позицию. Еще одно служение, несколько служений. Апостол Павел пишет так, раздаватель, раздавай в простоте. Кто такой раздаватель? Раздаватель – это тот, кто что-то имеет и раздает. Это могут быть, ну, нельзя сказать, деньги, но это распоряжение, это управление своими средствами, которым Бог наделил, дал благословение тебе и мне иметь и отдавать. А кому-то Бог дал и раздавать. Это точно, братья и сестры. Кому-то Бог дал благословение, чтобы он или она могли раздавать. И апостол Павел пишет, если ты раздаватель, раздавай в простоте. То есть не делай так, если у тебя что-то есть, и ты раздаешь, и так сильно раздал, что все заметили, ты туда раздал что-то. И тому человеку дал понять, что я тебе отдал, я тебе раздал. Апостол Павел пишет, в простоте все делайте. Все делайте в простоте. Раздал, отдал, благословил, слава Богу. Вот, Бог дает дар. Раздавание. Дающие в простоте это полная противоположность тем, которые любят трубить перед собою и показывать какие-то свои добрые дела. Вы помните то трагическое событие, печальный пример Анании и Сапфиры, которые также хотели показать, что они много отдали для церкви, но они решили обмануть Духа Святого, и им пришлось быстренько уйти в вечность. Господь забрал их отсюда, потому что они не были хорошим примером. Поэтому апостол Павел говорит, если ты раздаешь, раздавай в простоте, не труби перед собой. Есть – отдавай. Решил отдавать – отдавай. Не говори, не отчитывайся. Не надо перед нами, перед церковью, перед кем-то отчитываться. Просто раздавай, делай тихонечко свое дело. А если нужно, помоги и церкви. Дальше. Следующее служение. Начальник ли начальство с усердием? Кто же такой начальник церкви? Вот беда, да? Ну, начальник, дело в том, что это русское слово, говоря начальники, это правильное слово. Вообще начальник, это руководитель, безусловно, церкви, это инициатор, может быть. но он не просто инициатор, руководитель. Это человек, которому дан дар начинать и заканчивать, начинать и предвидеть, и быть в процессе, и помочь закончить процесс. Вот во всяком деле. Это может быть и пресвитер, это может быть руководитель воскресной школы, это может быть любой руководитель, которому дано благословение начальствовать. Это может быть любой брат или сестра, скорее всего, брат, простите, сестры. Написано начальник, не начальница. Поэтому пусть у брата болит голова за дела церковные. Это может быть и распорядитель какого-то имущества, это может быть администратор церкви. Начальник, начальствуй с усердием. Знаете, начальник должен быть не в смысле мирского начальника в церкви, но в смысле духовного начальника. Начальник должен быть везде, потому что отсутствие действенного начальствования объясняет существование и обострение серьезных проблем, которые возникают в семье, возникнуть могут в церкви. И, конечно, они возникают в этом мире. Отсутствие руководящих приводит к тому, что каждый имеет искушение делать то, что ему кажется справедливым. И потом создается атмосфера хаоса. Поэтому дается благословенный дар начальствования. Но апостол Павел говорит: начальствуй с усердием. С усердием. Что значит начальствовать с усердием? Это прежде всего самому заниматься делом. Это не указывать пальцем, куда кому идти. Это прежде всего самому трудиться. И еще один дар, о котором и служение, о котором Павел говорит в послании Римлянам. И, как я сказал, это не исчерпывающий. Много-много других даров Господь дает нам. Их сегодня можно назвать по служению нашей церкви. Благотворитель. Здесь написано благотворитель. Благотвори с радушием. Благотворитель – это тот, который посещает больницы, служит в тюрьме, посещает бездомных, бедных, коллег в страданиях, который может творить благо. Это нелегкое дело. Творить благо, творить добро. А творить добро, когда люди не видят. И это дарование заключается не в неохотном служении, а в служении с радушием, с радостью. Я встречал таких верующих, которые с радостью несут служение. Я даже иногда говорил: ну, я бы не смог так, как ты. Но есть такие верующие, слава Богу, они есть и в нашей церкви. Благо творят, посещают, для них это радость. Благотворительность и милосердие – это одно и то же. Благотворительность, здесь речь не идет о благотворительности, как мы сегодня понимаем, то есть благотворительная миссия, раздавание гуманитарной помощи. Это не благотворительность. Благотворительность – это прийти к человеку в его нужде и помочь ему в этой нужде. Братья и сестры, как я уже сказал, много других даров Господь одарил верующих людей. В течение истории христианства мы знаем об этом. Если посмотреть, посмотрите только на список нашей церкви, какие служения совершаются в нашей церкви. Это каждому Господь дал какой-то дар. Знаете, чем определяется вот основание для дара служения? Бог дает в самом начале всегда, Бог дает желание это делать. И препятствие, одно из первых препятствий в осуществлении этого дара, это ожидание большего результата, чем на самом деле оно есть. Вот если мы ожидаем чего-то большого, то мы обязательно, руки будут опускаться. Надо просто, Бог дал желание, Бог дал дар, становись в эту колею, в эту борозду, бери свой плуг и паши вместе с церковью. Заканчивая свою проповедь, я вспоминаю книгу Неемии. И вы помните, в книге Неемии они строили стену. И я люблю читать книгу Неемии, перечитываю, потому что книга Неемии, это такая книга, которая вдохновляет на труд. И когда они строили стену, до этого очень много Неемия поработал как руководитель, он молился, он плакал, он обходил, он решал вопросы организационные, он все подготовил для того, чтобы строить вот эту стену. И когда начался процесс строительства, мы читаем в третьей главе, как интересно, как каждый еврей, который пришел на эту стройку, как они работали, каждый на своем участке. Вот придите домой, братья и сестры, перечитайте книгу Неемии, первую, вторую, вообще вся книга Неемии. Речь, потому что книга Неемии очень назидательная книга. И когда они стали строить стену, то один стоял рядом с другим. Вот мы читаем с первого стиха. «И встал Елешев, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота, они осветили их и вставили двери их, и от башни Миа осветили их до башни Хананела». Второй стих. «И подле них стояли иерихонцы, и подле них строил Закур, сын Амрия. Подле них, четвертый стих, строил стену Меремов, сын Урии». И так дальше. «Подле них, пятый стих, чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего». Вот среди фикойцев одни строили, другие знатнейшие не наклонили свои шеи, решили, что это не для них работа. Шестой стих. «Старые врата чинили Иада». И так далее, и так далее. Читаешь, и удивительно, братья и сестры. Каждый на своем участке, каждый... И знаете, какая работа была у них? Чинить стену. И строить, и чинить. Это удивительно. Это был такой, как бы, ну, неприглядный труд. Заниматься починкой. Потом мы читаем, например, 8 стих. «Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник. А подле него чинил Ханания, сын...» Очень трудно в эти имена вот, выражать. «И восстановили Иерусалим до стены широкой». А потом мы читаем о других братьях, и мужчины, и женщины, которые одни говорят на первом участке, другие на втором, третьи на третьем участке. А в 14 стихе мы читаем... Малхия, сын Рехава, написано, ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава. Я не знаю, почему навозные ворота названы, но все-таки вот это в Писании написано, но они чинили эти ворота. Значит, там были какие-то, связано что-то было с этим словом. Но они были, должны были там стоять и чинить, потому что нужно было закрывать брешь и чинить эти ворота. И так каждый из них стоял на своем участке. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас. Бог поставил нас с вами, каждый на свой участок, каждого свою борозду, свою колею, дал нам каждому свой плуг, свой дар, свое благословение. Мы не можем сидеть, сложа руки в церкви. Пусть Бог благословит нас, как Неемия, они каждый рядом стоял друг с другом и чинил, и строил, и работал. Слава Господу! Аминь! Помолимся Ему. Боже наш, мы благодарим Тебя за этот день, за благословение, за то, что Ты, Господи, говорил нам и утром, и вечером, что Ты благословил нас быть в церкви, дал нам здоровье, что время, Господи, мы провели не напрасно. Мы благодарим Тебя за эту свободу, за это место, за церковь, за Слово Твое, Господи, за то, что мы изучаем, читаем Твое Слово, оно ведет нас к добру, оно направляет нас, как светильник тот, как свет стезе наша, направляет нас на праведный путь. Мы благодарим Тебя за это, Господи. Я прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы наша церковь Вифлеем была церковь труженицей, церковью молитвенницей, церковью, где каждый верующий, каждый член церкви нашел для себя служение, труд, возвещать Твое Слово, учить, увещевать, благотворить, раздавать, Господи, совершать всякое доброе служение для славы Твоей, для созидания церкви, для назидания церкви. Благослови нас в этом, Господи. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.